Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:06, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, сегодня понедельник, 17 июня, в течение ближайших 54 минут мы с вами будем обсуждать главные события дня. Сегодня СМИ написали, что ленивых малоимущих, с такими заголовками вышли многие средства массовой информации, именно ленивых малоимущих предложили лишать социальных пособий. Если официально, то чиновники подумывают над тем, чтобы изменить критерии бедности. Речь идет о чиновниках в ряде регионов, которые не увидели смысла платить деньги тем, кто, например, может прокормиться за счет своего огорода. Журналисты «Известия» ознакомились с отчетами властей о предварительных итогах первого этапа пилотного проекта по снижению уровня бедности. Именно региональные власти устанавливают критерии нуждаемости для получения соцподдержки. Например, в Ивановской области чиновники выделили группу ленивых малоимущих, у которых есть дополнительное имущество, но они его по каким-то причинам не продают или не сдают в аренду. Еще были предложения, что если у человека есть огород, то, в общем-то, он может и кормиться со своего огорода, продавать помидоры, огурцы, яблоки, груши, и таким образом, видимо, его могут исключить из числа бедных людей. С нами сейчас на связи Любовь Храпылина, она профессор кафедры труда и социальной политики Института госслужбы управления РАНХИКС, доктор экономических наук. Здравствуйте, Любовь Петровна.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а бедность действительно можно определить по наличию или отсутствию огорода?
Ну, по поводу огорода это вообще очень какой-то казусный подход, поскольку этот огород надо обрабатывать, и для этого физические силы нужны. А если получать еще и продукцию, для этого надо затраты довольно приличные, для того, чтобы обрабатывать, не было там каких-нибудь насекомых, еще чего-нибудь там не было. Всякие удобрения, это дорого стоит. Вот нынешний огород, это дорого стоит. Поэтому мечтать, что человек там что-то такое выращивает, да еще и получит с этого плюс, это, знаете, такая утопия у тех, кто не имеет огорода, не умеет работать на нем и вообще далек-далек где-нибудь в облаках или в магазине наш дом покупает. Это вот первый подход к огороду. Второй подход к огороду – это с точки зрения предлагаемого, предлагаемой сдачи в аренду самой земли, если она есть у человека, если что, таким образом тоже. Это тоже совсем непростой такой шаг для того, чтобы получить какой-то плюс. Во-первых, желающих очень мало в аренду брать, потому что тоже надо обрабатывать и что-то с землей делать. Этого люди не хотят, и привычки нет, и вообще легче в магазине купить, чем для каких-то там целей этот огород арендовать у кого-то. Так что с огородом это дело, ну, такое, знаете, фантастическая идея. Неприличная очень.
Да, Любовь злая. Петровна, тогда другой вопрос. Чиновникам, как представляется, дали задачу снизить число бедных, которых сейчас там порядка 20 миллионов человек, если округлять. Чиновники взялись за дело. Не получается ли сейчас то, что мы видим, это попытка на бумаге сократить число бедных и просто предоставить такой отчет, что у кого-то большая квартира или есть огород, этот человек просто не ленивый или не умеет управлять собственным имуществом? Вам как кажется?
Ну, мне кажется, постановка довольно верная. То есть это если не в таком жестком варианте дали ценные указания, то, по крайней мере, установка такая есть. Но я очень сомневаюсь, что эта установка именно вот такая. Давайте на бумаге, как хотите. Но
нет, не давайте, меньше. А именно чиновники.
Я понимаю, я про них и говорю, регион, про этих чиновников. Проблема-то в том, для того, чтобы изменить эту ситуацию с бедными и действительно снизить число людей, попадающих под бедных, то есть у кого доход ниже прожиточного минимума. Так у нас официально звучит признание малоимущим, если доход ниже прожиточного минимума. То выход только один, другого просто нет. И никто никогда во всем мире, во все исторические времена его не придумал. Кроме как экономика должна развиваться, должны быть рабочие места, должна быть востребованность работников и, естественно, достойная оплата за труд. И, конечно же, связанные с этим достойные пенсии. тогда появляется в этой ситуации наполнение и небюджетных фондов, и появляются средства на соответствующие услуги, в том числе возможность выплачивать тем более пристойно по цифрам денежным, которые вот попадают в число этих самых бедных. А если этого нет в экономическом понимании, а не в каком-то другом, то, естественно, возникают попытки поиска какого-то другого пути. Вот его находят сейчас.
Любовь
Придумать
Петровна.
Критерии, угу. которые уменьшат, вот чисто технически уменьшат количество тех, кто попадет под этот прожиточный минимум, то есть под уровень, когда он ниже.
Любовь Петровна, но то, о чем вы говорите, это же какое-то глобальное переустройство экономики,
да нет,
потому что у нас
знаете,
крупный налог...
Нормально это. Нормально это отношение к экономике, которое надо просчитывать, которое, естественно, управлять надо и действовать надо, чтобы у нас собственное производство было, чтобы интерес был у людей работать. А вот вторая часть, о которой беспокоятся чиновники, кстати говоря, по некоторым позициям и не зря беспокоятся, потому что, безусловно, у нас есть теневой и довольно большой задел по занятости людей. Он есть, и мы не знаем, понятия не имеем вообще-то об объеме этих средств в этом теневом рынке и о доходах. Но это же тоже не от хорошей жизни, этот теневой. Наверное, и регулирование налогов, регулирование заинтересованности людей в самозанятости, но такое, которое бы привлекало, а не отталкивало.
С вашей точки зрения, эффективность льгот сейчас для малоимущих, она какова? И работает ли в целом эта программа или нет?
Есть две категории регионов,
да.
очень жестко между собой разнящиеся по подходам. Одни регионы стремятся за счет увеличения самих сумм выплат предоставить эти выплаты, вот, например, по технологии социального контракта, когда люди эти средства могут потратить на те нужды свои, чтобы выбраться из сложной ситуации, иметь такой старт хотя бы, начало. За счет собственной, конечно, энергии, там, знаний и так далее, усилий. Это одна часть. И там приличные довольно деньги выделяются на такую контрактную основу. Поскольку количество людей там относительно меньшее по сравнению вот с другими регионами, о которых я расскажу, то получается такой, на первый взгляд, парадокс. Вот эти регионы, которые выдают довольно большие суммы, ну, относительно понятия большие, они тратят на вот этот выход из бедности столько же, сколько те регионы, которые действуют по-другому. Они вот это масло размазывают тонким слоем, от 100 до 300 рублей выдают. И ни в чем себе не отказывай. Хочешь дело заводи на 300 рублей, хочешь еще что делать, но дают их большому числу людей. Вот это полная бессмыслица. Гораздо больше уйдет денег на оплату тем сотрудникам, которые будут все это оформлять, там всякие бумажки, там свет жечь, сидя в кабинетах и так далее.
Любовь Петровна, тогда, может быть, речь, в принципе, идет о том, чтобы не региональные власти устанавливали критерии нуждаемости для получения соцподдержки, а на федеральном уровне это начали делать?
Вот мне представляется, федеральное государство не должно забывать о своих федеральных функциях. И о тех обещаниях конституционных, которые очень четко прописаны в плане того, что каждый гражданин Российской Федерации, каждый, понимаете, не отдельно взятый в каком-то субъекте федерации, а каждый имеет право на определенные те или иные социальные преференции от государства. И если говорить о нуждаемости, то представляется очень важным установить этот самый федеральный какой-то критерий, показатель, ориентация на которых позволила объективно, а не каким-нибудь другим образом субсидировать те регионы, в которых не складываются обстоятельства по поддержке своих граждан.
Ну,
иначе вот этот смысл федеральный куда-то уходит.
Ну, казалось бы, у нас уже есть этот федеральный ориентир, это прожиточный минимум, нет? Или это не
прожиточный минимум в разных регионах разный, и с точки зрения чего? И тут объективная тоже вещь. Все-таки цены на товары и услуги в разных регионах разные. Это уже рыночные варианты, рыночные конъюнктуры, специфика региона. И тут как-то рулить очень странно бы было. Ну, юг, например, с его яблоками и грушами. Разве можно сравнить с севером, с его яблоками и грушами? По цене и по всему нет, конечно. Но вы понимаете, это вот то, о чем сейчас я говорю с точки зрения методики, оценки, это не какая-то невероятная вещь, которую просто невозможно рассчитать. Можно и нужно рассчитать. обладая такими качествами, я применительно к чиновникам говорю, во-первых, грамотностью в этих вопросах, добросовестностью и уважению к людям. И прекратить говорить, что в России люди ленивые, что они все иждивенцы, те, кто хочет получить что-то от государства. Нет, в России нормальные, трудолюбивые люди, которые умеют работать и работают. И работают очень много.
А, то есть, правильно я вас понимаю, когда, например, вот в этой статье приводится, значит, заявление правительства Татарстана, где уточняют, что с 1 апреля при назначении ежемесячного пособия на ребенка и выплаты на проезд пенсионерам, помимо доходов, учитывают уровень имущественной обеспеченности граждан. То есть, выплаты не дают тем, у кого есть яхта, летательный аппарат, снегоход, два и больше легковых автомобилей моложе 3 лет, большие квартиры и дачные дома. Это не совсем правильно или нормально?
Это неконституционно. Читайте, называется Конституцию Российской Федерации, где написано, что имущественный показатель не является основанием для невыполнения государством своих минимального характера социальных обязательств. Вот мы до сих пор никак не определимся с этим понятием, что туда должно входить.
А вы как думаете?
Применительно к разным делам. Это достаточно просто определить, что туда должно входить. Вот возьмем простой пример по имущественному положению. Уже же определены, допустим, те квадратные метры, которые являются так называемыми нормальными для жилья. Да? Uh-huh. Ну и, пожалуйста, давайте, вот элементарно просто, это даже сейчас уже решено. Например, те льготники, которые имеют право на компенсацию по ЖКХ, получая же не на весь объем метража, которым они владеют, а только на определенные метры. Ну давайте рассчитаем это и посмотрим, как это выглядит. Ну вот этот самый критерий, который единственный, универсальный, который называется вот прожиточный минимум, он должен вот на сегодняшний момент, сегодняшней экономике и социальной сферы вообще-то сохраняться. Просто другого ничего сегодня более объективного нет.
Спасибо. Любовь Храпылина была с нами на связи. Она профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХИКС, доктор экономических наук. Наша собеседница считает, что несколько технически и бюрократически чиновники подходят к этой задаче сократить уровень бедности, потому что сейчас идет первый этап пилотного проекта по снижению уровня бедности, и региональные власти устанавливают сами критерии нуждаемости для получения соцподдержки. И вот, например, «Известия» приводят варианты того, как чиновники решили те самые критерии бедности учитывать, например, и разрабатывают. В Кабардино-Балкарии, так же, как вот в Татарстане, я привела пример, скорректировали критерии нуждаемости и перераспределили освободившиеся средства. Сколько, правда, сэкономить мера позволила, неизвестно, но после 2020 года планируют направить на помощь многодетным семьям. В Томской области речь идет, значит, там полагают, что стоит отказывать в помощи гражданам, если они не выполнили условия соцконтракта, то есть воспользовались пособием, но, например, не прошли курс повышения квалификации, не устроились на работу или не смогли развить подсобное хозяйство. В Нижегородской области считают, что необходимо ввести ответственность для граждан, не исполнивших обязательства по соцконтракту. Это сказано в докладе региона самого. Но и в Ивановской области, в общем-то, за что СМИ и зацепились в своих заголовках, там чиновники выделяют группу так называемых ленивых бедных, цитирую, которые, имея дополнительное имущество, не умеют или не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния. В скобках: продать, сдать в аренду, либо, если это земельный участок, использовать его как дополнительный источник продуктов питания.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь продолжаем наблюдать за темой Ближнего Востока, где ситуация развивается и накаляется в связи с атакой на танкеры в проливе, США, например, CNN об этом пишет, планирует отправить дополнительные силы на Ближний Восток после атак в Оманском заливе. Власти США на этой неделе решили подробно обсудить, нужно ли направлять дополнительный контингент на Ближний Восток после нападения на нефтяные танкеры. Источники CNN об этом говорят. По их словам, речь идет об отправке ЗРК «Патриот» нескольких истребителей боевых кораблей. Направлять военнослужащих в Вашингтон пока не намерен. уточняют собеседники. Они также добавляют, что пока не ясно, когда именно США примут окончательное решение. По данным СМИ, 13 июня в Оманском заливе как раз подверглись торпедной атаке. Два нефтяных танкера, они принадлежат норвежской и японской компаниям. США обвинили в ней Иран. Тот свою вину отрицает, а Евросоюз тем временем призывает как-то дипломатически эту ситуацию урегулировать. Возможно ли это? Спросим у Игоря Юшкова. Он ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Здравствуйте, Игорь Валерьевич.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, чья возьмет все-таки, дипломатия или военное вмешательство?
Я думаю, что все-таки военного вмешательства не будет, потому что, на мой взгляд, все-таки не Соединенные Штаты изначально как бы эту тему подняли. Я думаю, что все-таки это скорее акция со стороны региональных держав. Выгодно дестабилизировать ситуацию в Иране и Саудской Аравии, потому что Иран и Саудская Аравия фактически воюют на территории Йемена. Вот. И Израилю, который, в общем-то, воюет, по сути, с иранскими формированиями на территории Сирии, поэтому... Здесь я думаю, что они как раз и пытаются подтолкнуть Соединенных Штатов, чтобы те военную кампанию начали и, по сути, свергли действующий режим в Иране. А Соединенные Штаты воспринимают эту историю как возможность ужесточить контроль судов в Ормузском проливе и, например, прекратить схему, при которых Иран, будучи под санкциями, все равно экспортирует нефть, как бы запутывая следы. То есть танкер выходит в море, там перегружается в другой танкер нефть, и таким образом запутывает следы, откуда как бы нефть происходит. Ну и плюс, как бы запугивая Китай тем, что прекратятся поставки из Ирана, Соединенные Штаты торгуются с Китаем по большому торговому соглашению, вот этому, которое между ними должно быть подписано.
Но с вашей точки зрения, все-таки, например, канал Аль-Джазира, он обвиняет США, выходит с заголовками, США саботирует дипломатию. В это время Федерико Могерини призывает быть сдержанными после событий в Оманском заливе и говорит, давайте что-нибудь все-таки решим. Какие есть механизмы у Евросоюза, например, или у тех участников процесса, которые не заинтересованы в эскалации?
Ну, я думаю, что Евросоюз, конечно, он не заинтересован в эскалации. Они пытаются создать механизм, при котором смогут закупать иранскую нефть. Но здесь не все зависит непосредственно от руководства политического Евросоюза, потому что вот они заявили, что они не выйдут из соглашения по верной программе. Они заявили, что идут механизмы торговли, который будет позволять обходить санкции. Но компании, которые и занимаются закупкой иранских товаров, они не верят, они боятся в том, что Соединенные Штаты все равно до них дотянутся и влепят им штраф. Ну вот, поэтому без как бы желания компаний европейских все равно это все работать не будет, обход, вот этот механизм обхода санкций. Поэтому я думаю, что урегулировать, действительно, чтобы не было военного конфликта, политики европейские все-таки смогут и принудить как бы к этому Соединенные Штаты, уговорить их. А вот снять с Ирана санкции или как-то все-таки выстроить торговые отношения Европе и Ирану все-таки не удастся.
Но пока будет какое-то выстраивание, торг, обсуждение, может быть, даже на полях Совбеза ООН и так далее. Ведь это же не гарантирует того, что вот отдельные вот такие странные ситуации, как в Фуджейре, как сейчас в Оманском заливе, они прекратятся.
И... Да, это не гарантирует. Более того, я думаю, что те, кто устраивал эти инциденты, если мы принимаем версию о том, что только это была провокация со стороны других стран, которые пытаются подтолкнуть Соединенные Штаты к разрешению военным путем этого конфликта, я думаю, они, наоборот, могут попытаться как бы добить эту историю, дожать ее и устроить новые инциденты, пока тем самым как бы демонстрирую, смотрите, Иран совсем распоясался, что творит, так недалеко и до перекрытия Ормузского пролива, и заставить Соединенные Штаты как-то более активно действовать. Но я думаю, что Ирану на самом деле невыгодно, в общем-то, эскалация этого конфликта, потому что перекрытие Ормузского пролива, того же самого, через который проходит 30% мировых поставок нефти морским транспортом и 30% сжиженного природного газа мирового, это такой фол последней надежды. То есть если он действительно перекрывал бы Ормузский пролив Иран, то на следующий день бы там уже началась военная операция, и от действующих властей иранских уже ничего не осталось бы. Поэтому для него военный конфликт – это все-таки фол последней надежды.
Но если системным игрокам эскалация невыгодна, именно, скажем так, разрешение вот этого конфликта военным путем, то мы же не можем отрицать ту версию, что есть и несистемные какие-то игроки здесь, которые могут вот эту ситуацию каким-то образом раскалять.
Ну, я думаю, что да. Например, там какие-то военизированные группировки, например, которые воюют по всему Ближнему Востоку. Ну, это, грубо говоря, там те же самые ИГИЛ и...
Запрещенные в России. Да.
Да, запрещенные в России террористы. Вот, они же тоже на что-то едят, что-то, да, грубо говоря. На какие-то деньги они живут, поэтому... И выполняют, в том числе, вот такие заказы на военные операции. Мы помним, как в Ливии свергали Каддафи, там откровенные наемники были. Потом, которым делать, кстати, стало нечего, и они двинулись в Мали. Ну вот, то же самое здесь. Вот, пожалуйста, работа, организуйте там, взрывайте эти танкеры постоянно. И они будут это делать. А попробуй найди, в общем-то, кто заказчиком был. Поэтому я думаю, что не исключено, что подобные инциденты будут продолжаться. Другой вопрос, что Соединенные Штаты там будут пытаться размещать флот, чтобы отслеживать как бы движение танкеров, mm-hmm. чтобы окончательно перекрыть экспорт нефти из Ирана. И сложнее и сложнее будет, в общем-то, вот это делать диверсионным группам.
Но вероятность того, что кто-то возьмет под контроль Армузский пролив, она какова, как вы думаете?
Ну, здесь сложно сказать, что можно взять под контроль как бы Армузский пролив, потому что американцев и так там флота выше крыши стоит.
Ну, перекрыть вопрос, хорошо.
Ну, перекрыть именно Армузский пролив Иран угрожает, неоднократно уже угрожал. Но это, как я говорю, будет фол последней надежды. То есть он это пытается, угрожает как сделать? Затопив там просто несколько танкеров, потому что в самом узком месте Армузский пролив – это судоходный канал где-то 2 километра. То есть это, по крайней мере, усложнить жизнь мореходству можно. Вот. Если это случится, да, это будет глобальный энергетический кризис, и 150 долларов за баррель, я думаю, мы увидим чуть ли не мгновенно.
Ну, наверное, здесь стоит еще отметить, что такое возможно в зависимости от того, какие силы в Иране победят. Ну, то есть, условно, есть страна прагматиков, и есть страна, будем называть их так, не прагматиков в самом Иране. И вот нужно, наверное, изучать, кому что выгодно и чья возьмет, нет? И можно ли на них влиять каким-то образом?
Я думаю, что и прагматики, и, можно сказать, лирики, они все равно понимают, что если будет перекрыт именно Ираном Армузский пролив, то международное сообщество будет консолидировано во мнении, что надо любыми вопросами эту проблему решить любыми средствами, и в том, прежде всего, военными. Поэтому тут как ни крути, Иран просто будет против него военная кампания, и ничего хорошего тоже для иранской экономики не будет. Они не смогут ни заработать таким образом, ни повысить свое какое-то влияние, ни снять санкции. То есть, как ни крути, это плохой вариант для Ирана.
Угу. Наш слушатель хочет вам вопрос задать. Может, это сделано, чтобы поднять цены? Кому-то хорошо заплатили, цены пошли вверх, а это миллиарды долларов.
Ну, если мы посмотрим, там цены поднялись буквально на там, в районе 5 долларов, по-моему, и то потом стабилизировались. Uh-huh. То есть, например, тема, будет ли торговое соглашение подписано с Соединенных Штатов с Китаем или не будет, гораздо больше влияет на цены на нефть, чем вот эта иранская история. Поэтому, как ни странно, в общем-то, на цены это особо не повлияло. Тем более, в общем-то, месяц назад примерно такой же случай был, и все затихло, и все как бы сошло на нет, поэтому сейчас трейдеры не очень-то и на нынешнюю историю отреагировали.
Я обращаю ваше внимание, почему я задала вопрос про прагматиков и, как вы говорите, лириков, потому что Ди Вельт сегодня, например, изложила взгляды на происходящее, и как раз Ди Вельт-то и писал, что в Иране сейчас происходит противостояние между сторонниками жесткой линии и как раз вот теми людьми, которые прагматичны. Последние поддерживают Хасана Рухани, стремятся при помощи дипломатии заставить Европу помочь обойти наложенные США санкции, а вот корпус стражей, который поддерживает Хамине, он считает такую позицию проявлением слабости.
Ну, тут как ни крути, и те, в общем-то, они выступают против санкций, и европейцы, на самом деле, выступают против санкций. Ну, вот не зря официально, в общем-то, Европа все-таки не вышла из многосторонней сделки по ядерной программе. Вот. Но не могут они этого сделать. Не могут создать механизм, при котором можно будет свободно торговать, и компании будут участвовать в этом механизме. Компании боятся, все помнят, как оштрафовали американцы французский банк Корибас на несколько миллиардов долларов. И повторение как бы этой судьбы никто не хочет. Ну, вот. Тем более Иран для Европы не критичный поставщик нефти. Они свободно нашли уже, по сути, ее замену иранской нефти. Вот. Поэтому зачем как бы лезть на рожон именно европейским компаниям? Зачем рисковать? Ради чего? Ради того, чтобы политически поддержать Иран? Вот. В Европе, в общем-то, все компании прагматики в этом плане. Поэтому Да, в самом Иране есть несколько как бы кланов, но возможности как-то повлиять на ситуацию на самом деле у Ирана не так уж много.
Спасибо. Спасибо. Игорь Юшков был с нами на связи. Он ведущий эксперт фонда национальной энергетической безопасности. Сейчас информационный выпуск, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина, всем еще раз доброго дня, и мы продолжаем. Международный авиасалон в Ле-Бурже во французском открывается сегодня, Россия покажет только самолет амфибию Би-200 и многоцелевой вертолет «Ансат». Военная продукция будет представлена исключительно моделями. Глава Рособоронэкспорта объяснил это недобросовестной конкуренцией. По его словам, Россия в прошлом году продала боевую авиацию, комплектующую более чем на 6 миллиардов долларов. Что интересно, особое внимание, как отмечают журналисты, будет привлечено к авиационному гиганту американской корпорации Boeing. Два года назад она в полтора раза обогнала своего конкурента французский Airbus по количеству заключенных контрактов на поставки лайнеров. В то же время это первый крупный авиасалон после катастроф двух лайнеров Boeing 737 MAX, которые в октябре прошлого года и в марте этого года произошли в Индонезии и в Эфиопии. Компания представит лишь 9 летательных аппаратов, из них коммерческих самолетов только 2. Эксперты еще не исключает, что Boeing раскроет подробности нового семейства авиалайнеров, ну а Airbus привезет в Ле-Бурже около 20 летательных аппаратов, в том числе новейший A321LR. С увеличенной дальностью. В салоне примет участие, кстати, Роскосмос в составе объединенной экспозиции ведущих российских компаний отрасли, макеты ракет-носителей семейства «Союз», ряд космических аппаратов, а также модель участка лунной поверхности с элементами инфраструктуры для будущих экспедиций. Но, что интересно, только один самолет-амфибия Би-200, многоцелевой вертолет «Ансат», военная продукция и космическая продукция только модели. С нами сейчас на связи Алексей Леонков, он военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества». Здравствуйте, Алексей Петрович.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, мало или достаточно для экспозиции нашей?
Ну, вы знаете, если мы говорим про гражданское направление, то, в принципе, достаточно. А если говорим про военное направление, то, конечно, мало. Хотелось бы, чтобы в небе Франции наши стрижи показали бы высший пилотаж, или наши беркуты показали, как нужно владеть вертолетом. Но, к сожалению, европейская политика в последнее время идет в русле американской санкционной политики, поэтому наши самолеты военного назначения, да, наши боевые самолеты, вертолеты, там, как говорится дипломатическим языком, персоны нон грата. Поэтому присутствуют только в виде моделей.
Но вот глава Рособоронэкспорта, он объясняет это недобросовестной конкуренцией.
Ну, в принципе, да, вся санкционная политика, она и есть признаки недобросовестной конкуренции, потому что санкции вводят только в том случае, если, например, ну, через ООН, а здесь они были введены по надуманным предлогам, и, понятное дело, коснулись они в том числе военно-промышленного комплекса, и это, соответственно, как они рассчитывали, скажется, на продажах нашего техники и вооружения, но немного просчитались, но продолжают гнуть свою линию, чтобы как можно меньше было показов нашей военной техники за рубежом, но мы ее показали гораздо лучше в небе Сирии.
Вы имеете в виду, что в Ле-Бурже тоже санкционная политика действует по отношению к нашему авиапрому, например?
Безусловно.
То есть нельзя выставлять действующие модели?
Да, они как бы настаивают на этом, поэтому мы и не можем.
Вообще значимость такого рода мероприятия для Российской Федерации какова?
Ну, или это протокол? Выставка, ну, это протокол, с одной стороны, а с другой стороны, это 53-я по счету уже выставка, вот, которая была крупнейшей раньше, во времена Советского Союза, мы туда привозили технику, и вопросов не возникало. Однако сейчас все стало по-другому, сейчас больше политика является, скажем, исполнителем экономических интересов и военно-политических акций. И поэтому вот мы и видим такое, что в Ле-Бурже, что в Фарнборо, там наши самолеты, военные особенно самолеты, не ждут.
Но вы сказали, что гражданских достаточно. А гражданские все-таки, это амфибия получается, и все?
Но,
это, знаете, же все-таки привезли, самолет специального привезли назначения.
Привезли амфибию, да, самолет МС-21. Он только проходит у нас испытания, поэтому показать его в полной красе мы не можем. А Суперджет – это региональный самолет, а на такого рода выставках интересуют более серьезные машины. Я думаю, что в будущем мы покажем и их. Это будет и Ту-214, и Ил-96. Но, как говорится, всему свое время.
С вашей точки зрения, Алексей Петрович, будет ли ситуация скатываться к тому, что постепенно с таких, может быть, европейских выставок, что ли Бурже, что Фарнборо, Российская Федерация просто уйдет? Ведь, ну, наверное, если говорить о ключевых покупателях, это, наверное, Индия, это Китай, это какие-то еще государства, ну... Скажем так, может быть, какие-то мероприятия там устраивают? Или наш МАКС, нет, салон, который есть, этого достаточно?
Нет, там устраиваются мероприятия, и чайное аэрошоу, и Дубай аэрошоу, если мы говорим про Ближний Восток. И в Индии вот недавно прошла выставка авиационная, в которой присутствовала военная и гражданская техника. То есть такого рода шоу, как говорится, на них свет клином не сошелся. Просто я думаю, что в последующее, в ближайшее время в Европе наконец-то произойдет отрезвление, и тогда, вот я думаю, одна из первых будет как раз Франция, которая вновь наши военные самолеты увидит в небе не только французы, но и все гости этой выставки.
Насколько, Алексей Петрович, такие мероприятия значимы с точки зрения заключения именно контрактов? Ну, то есть, действительно, туда люди приезжают, смотрят на модели и тут же заключают договоры, или все-таки нет, это некая декларация? Ну, вот просто протокол.
Вы знаете, это некого рода статусная выставка, на которой присутствуют все крупнейшие производители авиационной техники. Вот. А понятное дело, что договора, которые заключаются на таких выставках, они готовятся заранее. То есть это длительный период переговоров, и для того, чтобы придать этому событию значимость, они заключаются как раз на такого рода выставках. Но прежде всего это статусная выставка, показа новинок, показа планов, намерений там, и так далее. То есть это каждое государство, которое занимается авиационной промышленностью, показывает, что у нее есть. Не всегда это бывают натурные образцы, зачастую это бывают и перспективные образцы, которые существуют только в моделях. Вот. Но все равно это авиационный, как говорится, рынок, который интересует всех, все страны, не только развитые, но и развивающиеся в том числе.
А если, скажем так, исключить политику, оставить только экономику, нам там жизненно важно находиться? Ну, то есть какой-то репутационный ущерб, он существует от того, что Россия, ну, мало представляет или представляет что-то в ограниченном объеме?
Ну, дело в том, что когда мы присутствуем на такого рода мероприятиях, особенно европейских, то понятное дело, что там вопрос конкуренции стоит остро, да? И с другой стороны, мы видим, что зарубежные страны, ну, прежде всего, это компании Boeing, Airbus, вот, и что мы можем представить им в качестве своих образцов. И, понятное дело, мы смотрим там новинки, которые появляются, тенденции там, в развитии бортового радиоэлектронного оборудования и других вещей. И ясно, понятно, что когда у нас есть что показать, мы туда привозим эти образцы техники, в том числе и гражданской.
Спасибо.
И поэтому, да. И поэтому это важно, всегда было важно и будет важно, я думаю, и нам дальнейшую перспективу.
Благодарю вас. Алексей Леонков был с нами на связи. Он военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества». Россия ограниченно будет присутствовать во французском Ле Бурже, где открывается международный авиакосмический салон только амфибия Б-200, который в основном использует МЧС для того, чтобы тушить лесные пожары. Ну, чаще всего там этот самолет можно увидеть. И еще представят многоцелевой вертолет «Ансат», как в том числе и медицинский. Вот. Что касается еще космических разработок, то Роскосмос там будет присутствовать. Он представит макет ракет-носителя семейства «Союз», еще космические аппараты и модель участка лунной поверхности с элементами инфраструктуры для будущих экспедиций. Но это в рамках вот этой программы по освоению спутника Земли. А еще Испания решила присоединиться к Франции и Германии в разработке истребителя нового поколения. Это что касается вообще новостей из Ле Бурже. Значит, о совместной программе «Боевая авиасистема нового поколения», которая включает создание истребителя. Франция и Германия официально объявили еще в 2017 году. Самолет заменят в перспективе истребители 4-го поколения «Еврофайтер», «Тайфун». И в создании самолета участвует «Аэробус», «Дессолт Авиэйшн». Разработкой двигателя займутся французская компания «Сафран» и немецкая еще компания «Аэро Инженис». На международном авиационно-космическом салоне в Ле Бурже было подписано как раз рамочное соглашение о присоединении Испании к этому проекту.
Внимание! внимание. Говорит Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну а в России тем временем появится новая маркировка продуктов. Они очень долго говорили, ее долго разрабатывали, и вот говорят, осенью уже будет. Маркировку это назвали светофор, если коротко. На упаковках будут напечатаны цветные вертикальные полосы, которые призваны информировать покупателя о том, сколько сахара, соли и жиров содержится в данном товаре. В зависимости от содержания пищевых веществ, полосы будут окрашены в красный, желтый или зеленый цвет. Об этом «Известия» писали со ссылкой на Росстандарт. И что интересно, цветовая маркировка появится осенью, и производители будут использовать так называемый светофор добровольно. То есть не обязательно, а именно добровольно, в информационных целях. Алексей Камбаров с нами на связи, он замглавы Федерального исследовательского института питания и биотехнологии, доктор экономических наук. Здравствуйте, Алексей Олегович.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Скажите, будет ли эффект какой-то, при том, что маркировка добровольна для производителя?
Да, будет, потому что мы, в принципе, давно ее, достаточно давно внедряем, и первый документ был соответствующей методической рекомендацией, подписанной главой Роспотребнадзора. И достаточно успешно прошло это мероприятие, в ЦИОМ провел исследование, и, в общем-то, показали очень-очень положительные результаты, и население прекрасно понимает, читает, видит и пользуется. И...
Тогда, может быть, ну, население понятно, да, но ведь производитель, будет ли он заинтересован в том, чтобы помечать свою продукцию, например, красным цветом, а красный означает опасность?
Да, есть такая проблема. Я не буду скрывать, мы с ней столкнулись и, безусловно, думаем, как ее решить, эту проблему. Но, тем не менее, социально ответственные компании идут на это и маркируют. И, допустим, вот Марс, они готовы, вот мы с ними общались, они говорили, что мы готовы и красным цветом отмечать соответствующую свою продукцию. Угу. То есть это все во многом зависит от желания... производителя все-таки.
А почему не сделать это обязательно? Вот маркировка, например, по поводу каких-то информационных продуктов, да, кино, книги и так далее, там эта маркировка обязательна. Вот 6+, 7+, условно, да? А почему в продуктах маркировку решили сделать добровольной?
Ну, дело в том, что вот вы сами изначально задали вопрос, пойдут ли производители на это. На данном этапе ведь нужно постепенно идти, и я полагаю, что, наверное, это правильно. То есть на данном этапе будет добровольное. Значит, но вот сейчас есть некоторые исключения. Потом уберем исключения и так далее. То есть будет развиваться процесс в положительную сторону, потому что это нужно людям.
А с вашей точки зрения, Алексей Олегович, может быть, не получается это, скажем так, путь несколько упрощенный? Ну, то есть, если есть задача, например, оздоровить граждан, сделать продукцию более здоровой, полезной, то почему в целом не пересмотреть, например, ГОСТы по ряду каких-то продуктов, чтобы продукция в принципе, чтобы ее никак не маркировать, но она была безопасней?
Нет, вот смотрите, есть две проблемы в этой области. Первое, домашнее питание. Домашнее питание мы никак не маркируем. И есть привычки пищевые, которые люди, если их мама, бабушка, все их родственники говорят так, ешь борщ с кусками сала, он так и будет продолжать. И в этой ситуации нужно каким-то образом просто людям попытаться объяснять. Вот таким путем, через вас, вот сегодняшним общением, маркировкой и... Я так надеюсь, что все-таки, учитывая положительные результаты исследования в ЦИОМ, то это будет результативно, вот, с этой точки зрения. А потом, поймите меня правильно, ситуация с элементарно зависимым заболеванием зашла так далеко, что они, в общем-то, перегнали даже инфекционные заболевания. Если мы не будем таким образом обращать людей, тем более все-таки, понимаете как... Образование – это достаточно простой способ и достаточно эффективный способ довести до людей какую-то информацию. Получив ее, он начнет потихонечку задумываться, делать что-то в отношении себя, для себя хотя бы, ну и для детей, конечно.
Ну, вот, скажем так, например, Алексей Олегович, если мы видим продукт, какой, как это называется, сырный, например, продукт, да, ну, то да. есть там использование идет растительных жиров, а не молочных и животных. Ну, это понял. Вот какая маркировка?
Значит, суть вот в чем заключается. Значит, вредных продуктов как таковых нет. Есть вредный рацион. Если мы едим сыр килограммами, сало едим килограммами, конечно, это нанесет вред. Но если мы едим в соответствии со своей, ну, может быть, с рекомендациями, да, немножко превышаем из-за того, что мы что-то любим, в этом ничего страшного нет, лишь бы соблюдать норму. И я еще раз говорю, мы в светофоре укажем, что вот такое-то количество в этом продукте, такое-то количество жира, допустим, соли, сахара. И человек просто хотя бы должен посчитать для себя. А в будущем мы надеемся, что мы будем давать уже, собственно, потребность, суточную потребность, допустим, той же самой соли, сахара, чтобы человек мог сопоставить, что да, вот в этом количестве у него столько-то, в 100 граммах, он съест столько-то, то его норма потребления не перескочит или не дойдет.
Я поняла, Алексей Олегович, я, смотрите, уточню. Есть жиры растительные, а есть жиры животные. Будут их разделять по цветам или нет?
Нет. Жиры, они все жиры. Мы маркируем насыщенные и трансизомеры.
Вот-вот-вот, да.
Да, вот их в основном. Но это уже технологии.
Ага. Я поняла, спасибо. Алексей Камбаров был с нами на связи. Он замглавы Федерального исследовательского института питания и биотехнологий, доктор экономических наук. Говорит, это информационная цель. Уточнил, что все-таки, когда речь идет о трансжирах или животных жирах, там... как-то по-особенному все это будет выглядеть. В любом случае, нужно осени дождаться. Но пока, вот Григорий из СПБ говорит, а я люблю, что повреднее. 7373-948, телефон прямого эфира. Для вас, уважаемые слушатели, такая функция будет полезна. Вы вообще обращаете внимание на то, написано там с ГМО, без ГМО, трансжиры, обычные жиры и так далее. Вот, вот эта вот информация для вас, она полезна или нет? Или вы на это, в принципе, внимания не обращаете? Давайте я пока голосование запущу. 134-21-35, да, вам вот эта маркировка в виде светофора, для вас она будет полезна. Она вас будет как-то просвещать, вы будете проще ориентироваться и так далее. 134-21-35, да. 134-21-36, нет, вы в этом, в принципе, не видите никакой, никакого полезного функционала. Здравствуйте, я слушаю вас, алло. Алло.
Добрый день.
Добрый день, как вас зовут?
Все это, конечно, хорошо, да, там, то, что просвещение, обучение, там, и прочее. Но что-то все это как-то вот ложится в одну канву. У меня, как обычно, подозрения какие-то, да, вот сначала нам депутаты, так как вброс был о том, что нам надо меньше есть, там, в Оренбурге или кто-то там, помните, в прошлом году.
Ну и что? Маркировка-то для вас будет полезна или нет? Вы на нее будете внимание обращать или нет?
Да, ну как, навряд ли, я и так, наверное, ну, как бы выбираю продукты. Может быть, наверное, продукты надо делать качественные, и от этого будет зависеть и... отсутствие болезней, заболеваемость, там рост, уменьшение, поэтому...
Поняла, спасибо. Вы предлагаете просто с продуктов начать. Так, насколько она будет соответствовать, говорит ЛАФ, ну, там ГОСТ, разработчики ГОСТов, наверное, подумали об этом. Самое вкусное – это вредное, но не всегда, Нилс. Иногда и цветная капуста бывает очень вкусная, и даже не соленая. 7373948, вас послушаем. Здравствуйте, коротко, пожалуйста. Алло.
Добрый день.
Здрасте.
Вот все знают, Пепси-Кола, она вредна.
И?
Закрыть завод и выпустить Байкал.
Совсем. А он не вредный будет?
Ну, Байкал, как я помню, по 80-му году к Олимпиаде выпускали.
И чего?
Он основан на натуральных продуктах.
Понятно. А куда всех людей, которые работают на заводе... других напитков отправить, или просто маркировку можно поменять, наверное, да? В том-то и дело, что ГОСТа, он ушел от ответа, говорит ЛАФ. 7373-948, это телефон прямого эфира. Здравствуйте, Николай, коротко, пожалуйста. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте. Да, 10 секунд у вас.
Да, ну я считаю, что это бессмысленно и бесполезно. Раньше
почему?
Был ГОСТ, и все было ясно. А теперь это начинается накрутка. Светофоры, шлагбаумы, запретные знаки. Вы сделаете ГОСТ один. И
один.
Все, как раньше было.
Такое понятно. Мясо, такой колбаса. Совсем. Вот. Все. И желательно, чтобы мало видов было, чтобы проще было разбираться. 71% говорит, полезная штука, светофор вот этот на продуктах, а 29% говорят, что никакого толка они в этом, в принципе, не увидят. Далее у нас рекламный блок, потом новости, потом программа «Умные парни».